Вот радиостанция «Эхо Москвы», Ашот Насибов у микрофона. Программа «Они. Открытия, находки, исследования». Здравствуйте. Сегодня тема нашей программы – «Большой адронный коллайдер». Каждый ответ – это новые вопросы физикам. Программа выходит в эфир в сотрудничестве с журналом «Наука и жизнь». И сейчас я предлагаю вам сводку новостей науки в исполнении Алексея Соломина. Эта сводка подготовлена сотрудниками редакции журнала «Наука и жизнь».
Ученые зарегистрировали в лаборатории замедление времени, предсказанное в рамках общей специальной теории относительности. Работа исследователей опубликована в журнале Science. Речь идет об оптических атомных часах, в которых работает атом алюминия. Отсчет времени в часах ведется следующим образом. На атом алюминия воздействует лазерное излучение, которое заставляет атом перейти на более высокий энергетический уровень. Если переход происходит, то на источник лазерного излучения подается сигнал, который препятствует изменению параметров излучения. Таким образом, в часах постоянно происходит энергетические переходы, точно отмеряя единицы времени. Авторы новой работы использовали лазер с очень высокой частотой, соответственно, отмеряемые в часах единицы времени были очень маленькими. Такие часы отличаются чрезвычайно высокой точностью. Погрешность в одну секунду накопится в них за 3,7 миллиарда лет. Физики из Университета Аризоны разработали новый метод обогащения и использования бросового тепла и получения электроэнергии на его основе. Их работу публикует ACS Nano. Ученые полагают, что эту разработку можно использовать в автомобильной промышленности, электроэнергетики на производстве для повышения эффективности работы солнечных батарей. Используя теоретическую модель так называемого молекулярного термоэлектрического модуля, группе ученых под руководством профессора Чарльза Стаффорда удалось разработать устройство с высокой эффективностью, переводящее тепловую энергию в электрическую. Сейчас бросовое тепло используют в холодильниках или паровых турбинах. Однако первые наносят определенный вред окружающей среде, так как в них используются разрушающие озоновый слой вещества фреоны, а вторые не отличаются большой эффективностью из-за необходимости первичного перевода тепловой энергии в механическую. Предлагаемая система представляет собой резиноподобный полимерный слой, зажатый между двух листов металла, служащих электродами. Американские ученые дали правдоподобное объяснение чуду, описанному в Ветхом Завете. Речь идет об известном сюжете, когда пророк Моисей вывел еврейский народ по дну Красного моря, а расступившиеся волны ограждали людей стеной. Исследователи из Соединенных Штатов, занимавшиеся изучением атмосферных явлений, составили компьютерную модель тех событий. По мнению экспертов, данное событие вполне могло иметь естественное объяснение, базирующееся на природных явлениях. Единственным необходимым условием для чуда Моисея был ураганный ветер, который в течение всей ночи перемещал воздушные массы со скоростью не менее 100 км в час. Специалисты также отметили, что история с Моисеем, скорее всего, произошла в том месте, где в древности Нил впадал в море. Под воздействием сильного ветра вода отошла в дельту реки и морской залив. В результате образовался своеобразный коридор, по которому смогли пройти израильтяне. После уменьшения скорости ветра вода вернулась на прежнее место и накрыла воинов египетского фараона, которые преследовали беглецов. Исследователи НАСА составили своеобразный каталог лунных кратеров. В него были занесены 5185 образований диаметром от 20 километров. В результате обработки этих данных ученые пришли к выводу о двух волнах бомбардировки Луны. Судя по всему, крупные объекты падали на Луну в ранний период ее истории, а в более поздний наш спутник атаковали лишь сравнительно небольшие небесные тела. Пока не ясно, из-за чего возникло подобное разграничение. Новые результаты позволят прояснить процессы, происходившие в Солнечной системе миллиарды лет назад. Ведь космические тела падали в два этапа не только на Луну, но и на Землю и другие планеты.
Алексей Соломин познакомил нас со сводкой последних новостей в мире науки и техники от журнала «Наука и жизнь». Эти и другие новости можно читать на интернет-сайте журнала «Наука и жизнь». Я напомню номер, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями. Плюс 7985-970-4545. И вы задавайте, предлагаю вам задавать вопросы на тему Большого адронного коллайдера. Сегодня это главная тема. Все, что вы хотели спросить о Большом адронном коллайдере, но не знали, кого спросить. Новые результаты исследований на этом самом Большом адронном коллайдере в изложении Якова Широкова.
Большой адронный коллайдер, ускоритель частиц, предназначенный для разгона протонов и ионов, вновь оказался в заголовках новостей. Правда, в отличие от предыдущих случаев, когда, как правило, газеты писали о поломках на этом устройстве, теперь же пошли сообщения о первых результатах опытов, и некоторые СМИ вовсю стали говорить о посрамлении физики. Разогнав ускоритель до 3,5 тераэлектронвольта на пучок, исследователи зарегистрировали при столкновении протонов интересные частицы. Ударяясь друг о друга со скоростью света, они они предпочитали разлетаться по близким направлениям, будто бы неким определенным образом были ассоциированы вместе, пишут РИА Новости. В модельных расчетах такой эффект не был предсказан, поясняют ученые. Пока что есть несколько предположений, но у физиков все еще нет точных численных описаний нового явления. Пока они собираются продолжить анализ поступающей информации и уточнять характеристики корреляции. До конца этого месяца, как писала ранее пресса, протонов коллайдера должны будут сталкиваться на тех же энергиях, а затем уже до конца года на том же устройстве станут проводить эксперименты по столкновению ионов свинца.
Благодарю Якова Широкова за его сообщение о последних результатах исследований на Большом Адронном Коллайдере. Гость в студии программы «Они» на волнах радио «Эхо Москвы» Николай Красников, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук. Николай Валерьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Николай Валерьевич — тот самый человек, который знает все или почти все о Большом Адронном Коллайдере, так что сегодня допускаются любые вопросы, в том числе самые неожиданные, от наших слушателей и от меня. Уже целый ряд вопросов поступил на интернет-сайт нашей радиостанции перед началом эфира. Николай Валерьевич, прежде чем мы начнем говорить, собственно, о коллайдере, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот это сообщение, которое только что нам изложил Яков Широков.
В чем суть дела? При столкновении двух протонов рождается обычно очень большое количество заряженных частиц, 100 и больше. Но, казалось бы, эти частицы независимы, и они должны распределены быть хаотично. То есть какое-то шарообразное сферическое распределение. При меньших энергиях, в общем-то, такого типа распределения наблюдались. А вот при энергии нынешней 7 ТЭФ, я потом объясню, что это такое, люди и физики обнаружили корреляцию. Что это означает? Это означает, что частица вылетает не хаотически, а упорядоченным способом. То есть, например, если мы смотрим на одну заряженную частицу, то другие частицы, они в основном вылетают в плоскости этой же частицы и пучка. То есть, нету такого... Это и называется фактически корреляция. То есть, как бы, если вы одна частица знает о существовании другой. Вот это есть суть явления, которое, в общем-то, обнаружено сейчас на Большом Адронном Коллайдере.
Это первый раз такое обнаружено?
Вы знаете, эти корреляции, вот подобное распределение, они искались при меньших энергиях, и там их не было. То есть при увеличении энергии наступает какое-то новое неизвестное явление. Суть этого явления, ну, в общем-то, сейчас никто ничего не знает толком, потому что официальное объявление об этом открытии было сделано 21 сентября. Соответствующая статья была послана 24 сентября. То есть это, ну, в общем-то,
то есть сведения... вы получили, только получили базовую информацию для размышления, если хотите.
Ну, теоретическое объяснение этого эффекта я лично не знаю. То есть они, конечно, появятся, безусловно, но в ближайшее время. Поэтому это очень... Это первое неожиданное явление, которое, в общем-то, зарегистрировано на Большом Адронном Коллайдере.
Сколько лет он уже работает?
Вы знаете, он начал работу осенью 2008 года, потом случилась поломка. Следующий ран начался осенью... Ну, следующий этап эксплуатации. Полгода его, грубо говоря, чинили. Осенью 2009 года он начал работать при меньшей энергии, и в конце марта этого года он начал работать при энергии 7 ТЭФ в системе центра масс. Это вдвое меньше, чем планируемая энергия. За это время, в общем, зарегистрировано миллионы столкновений. Но, в частности, вот то явление, которое я комментировал, это результат анализа нескольких сот тысяч событий. Сейчас он, основная задача на данном этапе, это работа при вот этой энергии с увеличением светимости. Что такое светимость? Это количество столкновений в единицу времени. Чем больше у вас столкновений, тем больше вы получаете информацию о новых явлениях.
Есть ли какой-то график работы Большого Адронного Коллайдера? Я понимаю, что там бывают поломки, бывают отклонения в этом графике, но есть ли какой-то план работы?
Ну, план работы следующий. Вот до конца октября будут столкновения протон-протонные. в ноябре, ноябрь, где-то до середины декабря будет столкновение ионов. Дальше он закрывается на полтора месяца, то есть полтора месяца не будет работы. Начиная с февраля 2011 года и по конец 2011 года будет работа с той же энергией, но основная задача — увеличение светимости, то есть увеличение количества столкновений, чтобы получить больше информации в результате. Дальше в 2012 году планируется закрытие этого ускорителя на год для того, чтобы основная цель — увеличить энергию вдвое, до планируемой энергии в 14F. 2013-2015 год это будет работа вот с этой новой энергией. Ну, такие планы. Ну, дальше там уже тоже есть планы, но я думаю, это уже
понятно,
не слишком интересно.
Напомню, что Большой адронный коллайдер — это крупнейший в мире научный прибор, если хотите так, он расположен на границе.
Да, я могу, чтобы зрители, чтобы
слушатели
да, представляли, что имеется в виду. Что такое Большой адронный коллайдер? Это ускоритель расположен на глубине, между, на границе между Францией и Швейцарией, на глубине между там 100 и 200 метров, это глубина залегания станции Московского метрополитена глубоких. Длина кольца вот этого ускорителя 27 километров. Ну, длина Садового кольца 18 километров, чуть больше. Соответственно, в этом ускорителе смонтированы магниты и так называемые ускоряющие структуры. И цель этого — частицы, которые впрыскиваются в это кольцо, они ускоряются. Они проходят несколько циклов ускорения, и максимальная энергия в настоящее время 7Т. Что это такое? Ну, эта энергия пучка, она в 3500 раз больше энергии протона в состоянии покоя. То есть частицы протона, они крутятся со скоростью очень близкой к скорости света, и их энергия максимально большая.
Когда создавался, когда возникала еще, может быть, даже идея о создании Большого адронного коллайдера, когда он создавался, планировались какие-то эксперименты, планировались какие-то результаты, может быть, этих экспериментов? Насколько те планы, они соответствуют тому, что мы имеем сейчас? И насколько ожидания или неожидания?
Я могу сказать следующее. Естественно, когда планируется любая большая установка, которая стоит очень большого количества денег, люди всегда зададут вопрос, естественно, а что мы в результате этого получим? С моей точки зрения, две сверхзадачи, которые должен решить Большой адронный коллайдер, это поиск бозона Хиггса. Бозон Хиггса – это такая частица, до сих пор не открытая, которую мы знаем из косвенных данных, она должна существовать, и она ответственна за возникновение масс, вот, ну, всего, что вот у нас есть, массы электронов и других частиц. Это первая сверхзадача, это последняя неоткрытая частицы так называемой стандартной модели или стандартной теории. Это задача номер один. Есть вторая задача, которая, в общем-то, с моей точки зрения, более интересная. Из последних данных астрономии, это спутниковые данные и другие, в общем-то, доказано, что у нас во Вселенной существует так называемая темная материя. Что это такое? Это какие-то частицы, отличные от существующих атомов, там, молекул. Они не взаимодействуют электромагнитно, в лучшем случае они слабо взаимодействуют, и гравитационно. И самое интересное заключается в том, что можно из астрономических данных определить вклад этих частиц в плотность Вселенной. И оказывается, что в основном наша Вселенная заполнена так называемой темной материей. Доля наблюдаемого вещества, это вот в звездах, газ и так далее, это 3-5%.
А остальное — темная материя?
Ну, 25-30% темной материи. Есть еще такая совершенно непонятная субстанция, которая называется темная энергия, но, к сожалению, большой адронный коллайдер не может ничего сказать. Во всяком случае, пока по поводу этой темной...
Мне понравилось слово «к сожалению».
Темная. Так вот, темная материя – это вот частицы. Мы, в общем-то, более-менее представляем, что это может быть. Конечно, это достаточно модельно зависимая вещь, но тем не менее. А вторая сверхзадача адронного коллайдера – это найти темную материю в лабораторных условиях или проявление этой темной материи. Ну, вот это вторая такая сверхзадача. Есть еще другие, конечно, цели исследования. Это исследование при столкновении тяжелых ионов, так называемая кварк-глюонная плазма. Это состояние вещества, исследование состояния вещества в сверхплотных звездах на ранней стадии развития нашего Вселенной. Ну вот, там еще есть, конечно, задача. В настоящее время, я могу сказать, это цели, заявленные цели, но для того, чтобы эти цели стали реальностью, необходимы две вещи. Ну, первая – энергия, и второе – то, что я назвал светимость. Это чтобы количество событий в единицу времени было максимально.
Вот у нас есть вопрос от одного из слушателей, Юрий Кулешов, информационные технологии из Москвы. Он представляет, какой объем научных данных собирают приборы наблюдения за секунду работы коллайдера?
Здесь следующий ответ. В принципе, большой адронный коллайдер, каждый детектор, будет регистрировать где-то до 100 миллионов событий в секунду. Но чисто компьютерные возможности такие, что максимум, что мы можем анализировать, это 100 событий в секунду. Одно событие...
100 миллионов событий происходит, и 100
мы
можем только...
И мы отбираем из 100 миллионов событий 100 событий в секунду. Дело заключается в том, что те события, которые нас интересуют, мы интересуемся поиском таких вот экзотических частиц, типа бозон Хиггса, темная материя, они рождаются очень редко. В основном рождаются обычные частицы в результате.
Редко это что значит в понимании
физиков? Ну, редко одно событие из 10 миллионов. Вот, ну, это посложнее, чем поиск золота в руде. Угу. И для этого, в общем-то, тут два момента. Первое, чисто технически мы не можем записывать большое количество событий. Да, в общем-то, оно и особенно не нужно нам. Потому что основная цель, как я уже сказал, это поиск новых явлений. И они, в общем-то, новые частицы, они рождаются очень редко на коллайдере.
Мы во второй части программы начнем отвечать на вопросы типа «Вот начал работать коллайдер, и сразу погода в мире испортилась». А таких вопросов почему-то у нас подавляющее большинство среди тех, что присылают нам слушатели. Напомню, кстати, номер телефона, по которому их можно присылать. +7 985 970 4545. Да, и, кстати, а тогда же ответим на вопросы, разбудит ли большой адронный коллайдер такое мифическое существо, как Ктулху. Вот. Это тоже во второй части программы. А сейчас вопрос от консультанта из Томска, который представился ПТ-77 латинскими буквами. Вас не пугает непредсказуемость воздействия 30-километрового магнитного кольца на магнитное поле Земли?
Оно никак не взаимодействует, потому что магнитное поле внутри кольца, оно не выходит за пределы кольца, оно просто никак не взаимодействует. Потом есть аналогичные установки, пусть немножко с меньшим магнитным полем, это Тватрон в США, который работает, и никак это не действует на природе. Поэтому это абсолютно беспочвенное
вопрос
утверждение.
Вопрос от инженера из Самары, Дед-100. Как последние эксперименты на коллайдере повлияли на развитие теории суперструн?
Ну, пока вот у нас первый неожиданный эксперимент, но с точки зрения развития теории суперструн, то, что я упомянул, поиск темной материи, проявление темной материи, эти вещи предсказываются во многих моделях теории струн. Соответственно, я надеюсь, первые результаты, может быть, первые открытия будут, может быть, даже в конце этого года, хотя это для этого нам нужно, чтобы нам очень повезло, или в конце следующего года.
А регистрировались ли изменения состояния времени? Вопрос от Марины.
Нет. Такого нет.
Не было?
Не было.
С чем связан миф о возникновении черной дыры, в которую мы все провалимся? Вопрос от Надежды.
Ну, это миф, который, в общем-то, он, любой миф имеет положительные и отрицательные черты. Положительные – это все-таки широкая публика заинтересовалась нашим проектом. Отрицательные – ну, то, что это чепуха, с моей точки зрения, что какие-то там угрозы для черных дыр есть. Я могу сказать, с чем это связано. В последнее время физики обсуждают такую возможность, что наше пространство, время, пространство не трехмерное, а четырехмерное. Существуют дополнительные измерения. И обычно считалось, что эти дополнительные измерения, ну, лет 15-20 там назад, они очень маленькие. Их невозможно никак открыть.
Последнее зарегистрировать, время, наверное. Зарегистрировать, так.
В последнее время появились теории с так называемыми большими дополнительными измерениями. Одно из предсказаний этих теорий, что Большой адронный коллайдер будет чувствовать. В частности, будет чувствовать эффекты вот от дополнительных пространственных измерений. В частности, в таких теориях есть предсказания существования мини-черных дыр, но их масса очень маленькая по сравнению с обычными астрономическими черными дырами. Но это типа, может быть, там 2000 масс атомов водорода, такого типа. Но они рождаются и тут же распадается. То есть никакого, они не, абсолютно нестабильные объекты. И тот факт, что у нас черные дыры такие, если они даже есть, не представляют никакой угрозы. Ну, в частности, свидетельствует, что вот мы знаем, что космические лучи, они бывают с энергией намного больше, чем вот энергия Большого адронного коллайдера. Они уже падают на Землю миллиарды лет, и ничего не случилось.
Сейчас новости на радио «Эхо Москвы». Напомню, что в студии Николай Красников, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук. Мы обсуждаем Большой адронный коллайдер. Ваши замечания и вопросы по телефону смс-ками направляйте +7 985 970 4545. Через несколько минут мы вернемся в эфир с программы. Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Они», Ашот Насибов у микрофона. Гость в студии Николай Красников, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук. Тот самый человек, которому можно задавать любые вопросы о Большом адронном коллайдере и рассчитывать даже на ответы. Вопросов действительно много, и Айрат интересуется, а страны, которые не вложились в коллайдер, что потеряли? А я расширю вопрос от Айрата. А ученые, которые работают на коллайдере, кстати, примерно сколько там российских ученых, я попрошу вас еще ответить, ученые свободны в обмене информации между собой, и делятся ли они этой информацией с странами, которые не участвовали в создании коллайдера?
Можно я на эти вопросы отвечу несколько позже, а вначале краткую историю? В ЦЕРН страны-участницы, это 25, я не помню, 25 стран, по-моему, Европы. То есть вся Европа входит в ЦЕРН. В экспериментах на Большом адронном коллайдере участвуют практически все развитые страны. То есть США, Канада, Россия, Япония, Китай, Индия, Бразилия и так далее. Но не участвуют страны, это престижно в каком-то смысле, не участвуют страны, ну, типа там Центральная Африканская Республика, Гвинея-Бисау, Парагвай. Но что касается, я сомневаюсь, что соответствующим людям там в этих странах очень нужны данные. Теперь порядок доступа к данным. На начальном этапе до официальная публикация к данным имеет доступ члены коллаборации только. Соответствующие все официальные публикации, пресс-релизы, направление статей в журнал, только с одобрения Совета коллаборации. То есть смысл здесь такой, что, в общем-то, коллаборация, а четыре детектора больших, четыре коллаборации в ЦЕРНе, она должна отвечать за качество своих статей. Поэтому, в общем-то, пропускаются только те результаты, в которых, ну, мы уверены, скажем, на 99,9% с этим связаны. После того, как данные публикуются, они становятся, в общем-то, доступны для всех людей.
Вопрос от слушателя Юрия. Есть ли примерные сроки окупаемости проекта? И следующий же вопрос из Перми от Инны. А что имеет от коллайдера обыватель?
Ну, первый вопрос. Это некоммерческий проект, поэтому здесь сроки окупаемости, в общем-то, о них нельзя говорить. Что имеет от коллайдера обывателя, и в частности от физики высоких энергий, я могу сказать, что вот ЦЕРН очень гордится, что интернет 3W был изобретен в ЦЕРНе. Ну, вот, пожалуйста, так сказать, это много или мало? Это изобретение, которое...
Интернет — это наше все.
Да, это перевернуло жизнь людей. Ну, очень много побочных технологических вещей, которые, в общем-то, используются. Я могу сказать следующее. Ну, например, вот сейчас энергия этого ускорителя в 7000 раз превышает энергию протонов в системе покоя. В конце 40-х годов энергия ускорителя была в 1000 раз меньше. Ну, они тогда тоже воспринимались как какая-то игрушка. Но в настоящее время ускорители при низких энергиях, они используются при изготовлении изотопов, в медицине, материаловедении и так далее. То есть те технологические достижения ускорительные, которые были, в общем-то, самые-самые в конце 40-х, 50-х годов, они уже используются в практической жизни. То же самое я могу сказать про детекторы, которые, элементы этих детекторов используются в медицине и во многих вещах. То есть общая картина такая, вы делаете технологически очень сложные вещи, они вначале действительно, наверное, не окупаются, но потом, спустя какое-то время, эти новые технологии, они входят в нашу жизнь.
Я сейчас задам пачку вопросов, про себя их назвал бытовыми. Так что извините, если они заденут некие струны, не только теории суперструн, но и в вашем организме. Масса вопросов, связанных с началом работы Большого адронного коллайдера и изменением погоды в мире, перемещением магнитных полюсов, влиянием на магнитное поле Земли. И вот последний вопрос. Не связано ли начало работы с исчезновением гречки?
Ну, я думаю, что не связано. Физики, работающие на адронном коллайдере, они много гречки не едят, поэтому, я думаю, не связано. Что касается вопросов, связанных с возможным влиянием на погоду, я скажу, да, внутри этого кольца есть сильное магнитное поле, но оно внутри, оно не выходит за пределы этого кольца. Кроме того, у нас есть опыт работы других ускорителей с немного меньшим магнитным полем, это Тваатрон, потом у нас в Портвино работает ускоритель У-70, никакого влияния нету, так что это... Ну, беспочвенное опасение.
Вы в начале программы говорили о бозоне Хиггса. Если в экспериментах не удастся обнаружить бозон Хиггса, спрашивает Дмитрий из Москвы, будет ли это означать, что существующие теоретические модели неверны?
В каком-то смысле да, будет означать. Но вы знаете, есть очень косвенные данные, очень точные, которые говорят о том, что бозон Хиггса должен существовать. И более того, мы знаем ограничение на его массу. Скажем, его масса меньше массы атома свинца и больше там массы атома железа. То есть он очень тяжелый, но не совсем тяжелый.
Что дает еще работа на Большом адронном коллайдере? Она вызывает ли изменения в каких-то смежных областях науки? Вот вы сказали, что современные компьютерные системы не могут там фиксировать, обрабатывать более 100 единиц информации в секунду, получаемой из коллайдера, при том, что ежесекундно там 100 миллионов событий случается. Может ли работа Большого адронного коллайдера способствовать развитию, например, компьютерной науки?
Знаете, она уже способствовала. Есть такой проект GRID, который успешно уже работает. В чем суть этого проекта? Во всем мире существует десятки тысяч компьютеров. И GRID – это некая сеть, которая позволяет вычислительные задачи распараллелить, то есть решать на каких-то компьютерах. Предположим, вы вот находитесь в ЦЕРНе, вам нужно что-то посчитать. Существует пустую не работающей компьютерной мощности, например, в США, в России. Вы пускаете это задание на компьютер там, в России, в Штатах, в Канаде. И это, соответственно, задание считается. То есть, эта система распределенных вычислений, она впервые инициирована была ЦЕРНом, и она, в общем-то, очень успешно работает. Сейчас вот анализ обработки данных, когда мы обрабатываем данные, мы запускаем задание. Я, например, не знаю, где это считается, в Думне, в Лос-Аламосе или в Канаде. То есть, эта система вот уже это дало.
Ваше ощущение, будущее крупных проектов за международным сотрудничеством или за национальными проектами в каждой отдельной стране? По карману ли каждой отдельной стране делать такие проекты, сопоставимые с большим адронным коллайдером?
Вы знаете, это уже не ощущение, это реальность. Потому что сейчас все крупные проекты, не только физики высоких энергий, это международные проекты. Но тут две причины. Во-первых, это очень дорого. Ну, например, большой адронный коллайдер, там разные оценки, это 4 миллиарда долларов.
Цена. Плюс-минус сколько?
Знаете, как считать труд людей, которые... Ну, плюс... Точнее, плюс, я думаю, плюс 100%. Вот. Это первый факт, это очень дорого, а второй факт, нужно колоссальное количество специалистов. И одна страна, как правило, не может предоставить такое количество специалистов. Ну, например, вот я могу сказать, кстати, очень интересная история взаимоотношения ЦЕРНа и России. Она, в общем, достаточно долгая и достаточно интересная. В 1967 году был введен в строй первый такой ускоритель в Протвино, Московская область, У-70, 76 ГЭФ. Ну, это, соответственно, в 100 раз... Это энергия в 76 раз больше энергии протона в системе ПАКУЭ. Соответственно, это в 100 раз меньше, чем сейчас вот эта энергия. Тогда, в 67 году, это был самый крупный ускоритель в мире, и Советский Союз первенство держал в течение 5 или 6 лет. В 68 году было соглашение между ЦЕРНом и Россией, и ЦЕРН принимал участие в экспериментах на в Протвино. Там было несколько, в 10 экспериментах они участвовали. Они участвовали до 75 года. То есть вот эта история, вот после 75 года, соответственно, пальму первенства перехватили Соединенные Штаты, Евросоюз, был создан Теватрон, ускоритель с куда большей энергией, чем ускоритель в Протвино. Соответствующие советские физики, они начали ездить на эксперименты в Штаты и в ЦЕРН. Было подписано соглашение между ЦЕРНом и Советским Союзом, правительством Советского Союза после распада Советского Союза с правительством России о сотрудничестве. И вклад наших физиков достаточно большой. Так что, видите, вот история, она такая интересная.
У нас есть несколько минут, чтобы подключить к разговору наших слушателей по телефону прямого эфира. Код Москвы 495, телефон 363-3659. 363-3659. Задавайте вопросы Николаю Красникову, главному научному сотруднику Института ядерных исследований Российской Академии Наук. Мы обсуждаем Большой Адронный Коллайдер. Задавайте любые вопросы, которые вас интересуют. Надеемся, что эти вопросы не будут выходить за рамки приличий. 363-3659. 659, телефон прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы». Тут еще смски нам присылают по-прежнему про гречку. Почему так много вопросов, связывающих Большой Адронный Коллайдер с гречкой? По-моему,
я думаю, у нас много шутников.
Шутников, да, хватает. И гречки тоже. 363-3659, следующий звонок. Алло. Алло. Алло, сделайте потише ваш приемник, пожалуйста.
Да, вы
мы вас тоже любим. 363-3659. Алло. Алло.
Алло.
Алло. Алло, слушаем вас.
Да, добрый день. У меня вот такой вопрос. В свое время был проект так называемого протонного телескопа, когда по одной из теорий, по-моему, то ли суперструн, то ли теории набранных, там пытались найти возможность для распада протона. И в течение достаточно длительного времени шло наблюдение, пока наконец не поняли, что это не работает. Вот как долго будут искать этот бозон Хиггса и когда остановит работу?
Секундочку, я попрошу нашего гостя наушники надеть. Я боюсь, наш гость не очень слышит ваш вопрос. Да, да, надевайте наушники. Извините, что раньше я это не попросил сделать. Коротко повторите, пожалуйста, свой вопрос еще раз.
Я читал, что в свое время был такой проект «Протонный телескоп», который пытался найти, есть ли самораспады протона, как вот самораспады ядер радиоактивных элементов. Вот как этот проект в конце концов закрыли. Как долго искать этот бозон Хиггса до тех пор, пока не поймут, что вот он все, его нет, допустим, если его нет.
Ясно. Спасибо.
Ну, по поводу проекта протонного телескопа, поиски распада протона, они идут и сейчас. Получены очень сильные ограничения. Существует класс теории, которые предсказывают распад протона, и мы сейчас вот на подходе к этому.
На подходе?
Да.
По вашим оценкам, сколько времени это может занять? Год, 10 лет, 50 лет?
50 лет – это не цифра, она, ну, 10 лет как минимум, я думаю. Что касается Большого адронного коллайдера, ответ, я думаю, известен будет, если все будет нормально, ускоритель работает, ну, через 5-7 лет максимум.
363-3659, следующий звонок. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут, уважаемый?
Меня зовут Николай, я из Москвы.
Слушай, Николай.
Я вот хотел бы поинтересоваться, а вот... Значит, те исследования, которые проводятся на адронном коллайдере, каким-то образом смогут решить проблему управляемой термоядерной этой самой реакцией или нет?
Спасибо.
Я думаю, что это совершенно разные вещи. Я думаю, что вряд ли они смогут помочь в этом деле.
363-3659, следующий звонок. Алло. Алло.
Да, добрый день.
Добрый день, вас зовут?
Александр из Воронежа.
Слушаем, Александр.
Я хотел задать вопрос, ведутся ли, имеет ли отношение адронный коллайдер к этой проблеме, и ведутся ли сейчас международные исследования мирного использования термоядерной энергии, что имеет немножко больше, наверное.
По-моему, этот вопрос пересекается с тем, что только что звучал в эфире.
Ну, сейчас, есть международный проект по термояду, он будет где-то, по-моему, на юге Франции.
Но он с коллайдером связан, этот проект?
Ну, он не связан.
Не связан, это разные вещи, по-моему.
Да, это разные вещи.
Понятно, спасибо. 363-3659, следующий звонок. Алло. Алло.
Добрый день.
Откуда звоните, уважаемый, как вас зовут?
Челябинск, Анатолий Дмитриевич.
Слушаем, Анатолий Дмитриевич.
Ну вот.
Алло, пропали.
Передача идет вот эту.
Задавайте вопрос, вы уже в эфире. Быстрее, у нас очень мало времени.
Я, может, и не по теме. Так, какая величина вот рентгена, Кюри, вот Греи, вот это, ну, такой меня вопрос интересует.
Величина где?
Ну, где, вот, допустим, в онкологии при облучении получают Греи, это что за величина?
Вы знаете, я советую, боюсь напутать, поэтому советую вам обратиться к специалистам или справочнику почитать.
Николай Валерьевич, вопрос будущего Большого адронного коллайдера. Вот вы сказали о графике его работы на ближайшие там, 2 года. Естественно, возможно, какие-то изменения. Сколько, в принципе, коллайдер будет служить? 10 лет, 50 лет?
Ну, 50 лет заведомо нет, но существуют планы, но они такие, в общем-то. До эксплуатации Большого адронного коллайдера потом будет модификация, насколько я знаю, до 2035 года. Но это сейчас, понимаете, не очень актуальны такие планы.
А потом? Уже есть какие-то идеи, что будет потом?
Нет, ну,
что
потом, будут еще что-то строить? Вы знаете, загадывать на такое количество лет вперед, в общем-то, я не знаю, во всяком случае. Что-то будет, но что, я не знаю.
Николай Красников, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук, гость программы «Они» на радио «Эхо Москвы». Большое спасибо, Николай Валерьевич. Теперь я понял, что ни гречке, ни погоде, ни черным дырам нам ничего не угрожает. Это работа большого адронного коллайдера точно не угрожает.
И вы получили большое разочарование.
Наоборот, наоборот, большое облегчение. Честно сказать.
Гречки точно. Физики не так много едят.
Что, больше пьют?
Ну, это провокационный вопрос.
Это провокационный вопрос. Да то и даже радиостанция, чтобы задавать провокационные вопросы. Программа «Они», Ашот Насибов. Встретимся через неделю. Всего доброго. Большое спасибо.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
Ну и денек.
Вы сколько выдерживали на лекциях в институте или на официальных мероприятиях, когда кто-то важный слишком долго произносил торжественную речь? Ну, признайтесь, что вряд ли вам удавалось удержать внимание все время, что выступал оратор. Ну, только если человек на трибуне говорил интересно, с воодушевлением и артистизмом. А вот ровно 50 лет назад в стенах Организации Объединенных Наций молодой, можно так сказать, начинающий глава одного государства выступал ни много ни мало, как 4.5 часа. Этим стойким человеком был лидер кубинской революции Фидель Кастро, и его речь стала в какой-то мере рекордом ООН. Кажется, ни до, ни после так долго здесь не выступал никто. Сегодня 26 сентября, воскресенье, 2010 год на дворе. С вами Яков Широков. Здравствуйте. Традиции нарушать не собираюсь и буду краток.
Ну и денек.
Пока в Нью-Йорке 26 сентября 1960 года вождь кубинского народа говорил о революции и международном положении, к западу от этого места, а точнее в Чикаго, происходили удивительные вещи, перевернувшие представление о политической предвыборной борьбе. Впервые в телевизионном эфире в студии телекомпании CBS встретились два кандидата на пост президента США – Джон Кеннеди и действующий вице-президент Ричард Никсон. Идея провести дебаты исходила от штаба молодого конгрессмена из Бостона, и то, что не стоит забывать, Никсон поддержал предложение, понадеявшись на свой ораторский талант. Но что ему не хватило здесь, так это к способностям полемиста добавить еще и хорошего стилиста с костюмером. На фоне загорелого, одетого в темный костюм и бодро говорящего, сказалась тщательная многодневная подготовка Кеннеди, Никсон в своем светлом костюме, уставший от предвыборной поездки по штатам, смотрелся бледно. Еще один существенный нюанс. Кеннеди обращался в камеру, в то время как Никсон смотрел почти все время на своего собеседника. Несколько миллионов американцев, посмотрев эти дебаты, как любят отмечать исследователи, в итоге поддержали молодого и энергичного, а само телевидение, наверное, впервые продемонстрировало свою грозную силу. Еще один политик мощь современных медиа на себе не испытал, но зато с его именем связано несколько очень красивых легенд. 26 сентября 1870 года родился король Дании, а некоторое время и Исландии – Кристиан X.
Апокрифическая история гласит, что во время нацистской оккупации Кристиан X носил желтую звезду Давида в знак солидарности с евреями. Это не так, поскольку ношение позорного знака в оккупированной Дании не вводилось. Но в разговоре с премьер-министром король сказал, если нацисты ведут звезду, нам всем, наверное, придется ее носить. Легенда легендой, а вел себя Кристиан X гордо. На поздравление Гитлера с 72-летием ответил презрительной телеграммой, даже не подписавшись полностью. Большое спасибо, король Хр. Гитлер в бешенстве выслал датского посла. А еще Кристиан X каждый день проезжал верхом по оккупированному Копенгагену и приветствовал подданных, игнорируя салюты немцев. Пожилой король, импозантной внешности, рост 199 сантиметров. Он был моральной опорой своего народа, и народ выстоял. Известно, что множество датских евреев были вывезены в Швецию, а внутри страны их практически никто не выдавал. Они, народ и король, вместе на Аллее праведников в Израиле. Дерево датского народа номер 25, короля Кристиана номер 26.
Ну и денек.
Почти ровесником датского короля можно назвать и русского живописца Сергея Герасимова. Художник родился 26 сентября 1885 года в Можайске. Стиль, в котором он работал, впоследствии назовут русским импрессионизмом. Правда, в советское время ему нередко приходилось обращаться к революционной тематике и живописать трудовые подвиги сограждан. В годы войны он создает, наверное, самую известную свою картину «Мать партизана». Через несколько лет на международной выставке в Брюсселе она получит золотую медаль. Ровно через 30 лет после появления на свет живописца в Петрограде родился писатель Сергей Смирнов. Получил известность как журналист и публицист. Его книга «Брестская крепость» была отмечена Ленинской премией. Еще один наш выдающийся современник также родился в этот день ровно 190 лет назад, напоминает Большая советская энциклопедия.
Дмитрий Александрович Валуев окончил курс в Московском университете и посвятил себя историческим изысканиям. Он собирал источники в Симбирской губернии, рылся в дворянских и правительственных архивах, искал старинные акты у духовных лиц, у купцов, у подьячих. В результате появился симбирский сборник, а затем сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных, который должен был называться «Славянским сборником». Наряду с переводными статьями по истории славянства здесь были статьи Хомякова, Грановского, Соловьева. Сам Валуев писал о немецких и славянских городах, о славянском и православном населении в Австрии, о христианстве в Ирландии и в Абиссинии. Летом 1843 года для поправления здоровья он уехал за границу. В Париже, в Лондоне он собирал материалы для своих сочинений об Ирландской церкви. Из Праги вывез много редких книг и рукописей, относящихся к чешской истории. После возвращения в Москву болезнь его усилилась. Он решил снова ехать за границу, на юг Франции, но умер в пути в Новгороде.
Ну и денек.
Ну и по меньшей мере еще один наш сегодняшний герой прекрасно понимает значение имиджа и вообще умение хорошо с иголочки одеваться. Одна из звезд глэм-рока, бывший фронтмен группы Roxy Music Брайан Ферри, отмечает сегодня свое 65-летие. Вдогонку к этому событию также поздравляем актрису Линду Хэмилтон, как лучшую Сару Коннор экрана, капитана немецкой футбольной сборной Михаэля Балака, музыканта Эдмунда Шклярского, актрису Людмилу Максакову, писателя Владимира Войновича и артиста Олега Басилашвили. Как вы понимаете, все они сегодня родились. Как всегда, очередную программу готовили сразу несколько человек. Сергей Бунтман, Николай Александров, Яков Широков в виде голосов и звукорежиссер Наталья Якушева, человек, без которого ничего этого сегодня вы бы не услышали.
Ну и денек.
Должна ли быть Москва городом-музеем? Такова тема воскресной программы «Осторожно, история». Наши гости – историк архитектуры, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы, вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко и координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. «Осторожно, история». Воскресенье после 19 часов.
Тема передачи «Полный альбац» 26 сентября в воскресенье. Телевидение. Возвращение цензуры. Гости передачи. Тележурналист Павел Шеремет и главный редактор журнала «Искусство кино», культуролог Даниил Дондурей. «Полный альбац» в воскресенье 26 сентября после 20 часов.
Перпетум новости. Радио «Эхо Москвы».